Святое тело князя Михаила по приказанию Георгия повезли на реку Одеж, что значит «горесть». Ночью два сторожа были приставлены охранять его, но сильный страх напал на них, и они убежали от повозки, где лежало тело святого мученика. Рано утром они возвратились на свое место и видят дивное чудо. Тело святого лежало отдельно, раной к земле. Правая рука князя была подложена под лицо, а левая находилась у раны. Удивительно то, что в степи рыскало много хищных зверей, и ни один из них не посмел прикоснуться к святым останкам мученика. В ту же ночь многие из христиан и иноверных видели, как два облака осеняли то место, где находилось честное тело убиенного князя. Они то сходились, то расходились и сияли точно солнце. Купцы, знавшие святого Михаила, хотели покрыть тело его дорогими тканями и поставить в святом храме, однако бояре князя Георгия не позволяли им сделать этого. Они поместили его в хлеве и приставили стражу. Но Бог прославил дивным образом мощи своего угодника. Многие из жителей по ночам видали, что над тем местом поднимался огненный столб от земли до небес. Другие же видели радугу, которая склонялась над хлевом, и светлых всадников, которые носились в воздухе над колесницей. Тело князя-мученика привезли в Москву и погребли в Кремлевском Спасском монастыре. Благоверная княгиня Анна не знала о мученической кончине своего супруга. Через год возвратился от хана князь Георгий с великокняжеским ярлыком. Он привез с собой из Орды тверских бояр и князя Константина Михайловича. Тогда в Твери узнали о смерти святого Михаила и о погребении его в Москве. Княгиня Анна и дети святого князя просили князя Московского перевести святые мощи мученика в Тверь. Георгий едва дал свое согласие. Святые мощи благоверного князя Михаила были перенесены в Тверь и погребены в построенном им в соборном храме Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Молитвами благоверного князя Михаила Тверского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие благоверного великого князя Александра Невского. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич родился в 1219 году в городе Переяславле. Отец Александра Ярославича, великий князь Ярослав Всеволодович, по отзывам его современников, был кроткий, милостивый, благочестивый, всеми любимый князь. Мать благоверного Александра, княгиня Феодосия, своим благочестием и подвижничеством еще при жизни своей приобрела от людей того времени имя Святой Княгини. По тогдашнему обычаю, князя рано начали учить, и учили прежде всего священным книгам, Евангелию, Псалтири, любимым в Святой Руси священным книгам, в мудрых словах которых наши благочестивые князья искали и находили себе утешение в самые тяжелые минуты жизни. Наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много внимания обращалось и на воспитание физическое, на развитие силы и ловкости, умение владеть мечом, копьем, ездить на коне. И благоверный князь Александр для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Но недолго благоверному князю Александру пришлось жить под родительским кровом и попечением. Очень рано пришлось ему вступить на самостоятельный жизненный путь. Богатый в то время Великий Новгород, владевший почти всем севером Руси, предложил княжеский стол отцу благоверного князя Александра Ярославу. Ярослав Всеволодович принял это предложение. Но он не мог примириться с тем подчиненным положением, в каком находился князь у новгородцев. Он стремился усилить значение княжеской власти в Новгороде, устранить беспорядки в жизни этого вольного города, и этим скоро вызвал против себя недовольство новгородцев. Разгневавшись на новгородцев за непокорность, Ярослав Всеволодович удалился в свой Переяславль, оставив в Новгороде на попечение доверенных бояр двух своих малолетних сыновей, Феодора и Александра. Вскоре совершенно неожиданно скончался старший из княжичей, и благоверный князь Александр остался одиноким в чужом для него городе. Нелегко было его положение здесь. С одной стороны, свободолюбивые новгородцы хотели, чтобы молодой князь не выходил из-под их воли. С другой стороны, твердый в своих стремлениях, Ярослав Всеволодович требовал от сына идти той же дорогой, какой ушел он, заботиться о возвышении в Новгороде княжеской власти, не считаясь с недовольством новгородцев. От юного князя потребовалась твердость, воля, осторожность в обращении с людьми, снисходительность к их взглядам и привычкам, чтобы, выполняя план отца, привлечь к себе доверие и любовь новгородцев. И не одним умом, мудрым управлением привлекал к себе сердца новгородцев благоверный князь Александр. Привлекали их к святому князю и его редкие душевные качества, а также наряду с духовной красотою необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя. События новгородские, при которых проходила юность благоверного князя Александра, особенно должны были содействовать развитию в святом князе унаследованной им от предков черты – милосердию. Богатый торговый Новгород нередко страдал от недобора и бесхлебья. В такое время цена на хлеб страшно поднималась, и бедному люду иной раз угрожала голодная смерть. Подобное несчастье и произошло в первые годы жизни благоверного князя Александра в Новгороде. Тогда, вследствие раннего мороза, в Новгородской области погибли все озимые посевы. Подвоза хлеба не было, так как и в других местах Руси был недород хлеба. За недостатком хлеба начали есть мох, липовую сосновую кору, желуди. Потом принялись за конину, собак и кошек. Множество непогребенных трупов людей, умерших от голода, лежало по улицам. Некому было позаботиться об их погребении. Голод, казалось, заглушал в сердцах людей все человеческие чувства. Родители продавали детей в рабство, только бы добыть кусок хлеба. Наконец, обезумев от голода и отчаяния, начали есть человеческие трупы. А некоторые доходили до такого неистовства, что нападали на живых людей, убивали их и поедали. Дороги и улицы опустели, каждый боялся выходить или выезжать из дома. благоверный князь Александр, тогда почти еще ребенок, переживал вместе с новгородцами все эти ужасы. В благоверном князе несчастье бедного люда вызывали особую жалость. По свидетельству древнего жизнеописания, Александр Ярославич был истинным другом всех нуждающихся и обездоленных, питателем нищих и убогих. Памятуя заповедь Спасителя «не собирать себе сокровищ на земле», он щедро отделял нуждающихся, и из княжеского дома никто не уходил голодным. Несомненно, что благоверный князь Александр помнил завет мудрого своего предка, Владимира Мономаха, советовавшего князю во все вникать самому, не поручать делать другим того, что сам можешь и должен сделать, и внимательно следил за действиями своих приближенных. И благодаря этому почти никогда не нарушались мир и согласие между князем и новгородцами. «Князь наш без греха» — вот отзыв новгородцев о святом Александре. В годы его юности Господь ниспослал великое испытание всей русской земле. На юге России появился страшный завоеватель, никому до того времени неизвестный — татары. Предводитель татар Батый, переправившись со своими ордами через Каму и Волгу, опустошал одно за другим русские княжества. Рязань, Москва, Владимир представляли собою одни развалины. Разорив встретившиеся на их пути города, татары подвигались к Новгороду. Но не дойдя 100 верст до Новгорода, татары повернули на юг, пошли разрушать матерь городов русских, Стольный град Киев. Одновременно с тем, как северо-восточной Руси грозила гибель от татар, северо-западным русским городам, Великому Новгороду и Пскову, угрожал не менее опасный враг – шведы, немцы и литовцы. Пользуясь разгромом Руси татарами, невозможностью со стороны великого князя подать помощь новгородцам и псковичам, они усилили свой натиск на пограничные русские города и надеялись без особых усилий подчинить их своей власти. Речь шла не только о возможности утратить свою политическую самостоятельность, оказаться оторванными от русской земли, но и утратить веру православную. Уже давно со стороны Рима раздавался призыв о необходимости силою меча, потоками крови привести православных в подчинение папе и католической церкви. Через 4 года после Батыева нашествия началась упорная борьба с западным врагом, не прекращавшаяся в продолжении почти всей жизни благоверного князя Александра Ярославича. Первыми начали борьбу шведы. В то время на шведском престоле был королем Эрих. Ближайший родственник короля Биргер, рыцарь и полководец, подстрекаемый папою, начал войну против Руси. У Александра Ярославича была лишь небольшая дружина, но он не испугался дерзкого вызова врага. Против него он искал защиты и помощи прежде всего у Бога. В новгородском храме Святой Софии, премудрости Божией, со слезною молитвою о помощи обратился благоверный князь к Господу, прося рассудить его спор с гордым врагом, не предать достояние своего в руки нечестивых. По окончании молитвы благоверный князь принял благословение от новгородского владыки Серапиона, велел своим приближенным одарить нищих и попросить у них молитв, а сам вышел к своей дружине, которая была смущена своей малочисленностью. Не в силе Бог, а в правде. Затем с этой горстью храбрецов он быстро направился навстречу врагу. И здесь, на берегу Невы, произошла знаменитая битва, за которую Александр Ярославич получил название Невского. Князь Александр в тот же день напал на врага. Шведы не ожидали нападения, не думали, что противник так близко, не знали его числа и силы. Упорная битва продолжалась с утра до вечера. одушевляемая своим вождем, дружина благоверного князя показала чудеса храбрости, приводила в изумление врагов. Сам Александр Ярославич был все время во главе сражающихся. Принеся благодарение Господу за одержанную победу, с великой славой возвратился благоверный князь Александр в Новгород, восторженно приветствуемый новгородцами. Однако новгородцы, которые должны были дорожить подвигом своего князя, скоро о нем забыли. Прошла опасность, и вскоре они рассорились с князем. Александр Ярославич оставил Новгород и ушел в Переяславль. Скоро новгородцам пришлось раскаяться в своем неблагодарном поступке. Услышав о неладах в Новгороде и об отъезде из города святого Александра, ливонские немцы решили воспользоваться этим и напали на Псков. Но опасность грозила не одному Пскову, немцы шли и на Новгород. Тогда новгородцы и вспомнили о своем знаменитом князе, раскаялись в нанесенной ими святому Александру обиде и решили во что бы то ни стало упросить его вернуться в Новгород. Милостивый князь не вспомнил нанесенной ему обиды, поспешил туда, где так нуждались в нем. С его приездом в Новгороде все изменилось. Ко всем вернулась вера в успех, его одушевление на новые подвиги. Закончив приготовление к войне, Александр Ярославич с новгородскими полками направился освобождать Псков. Немцы были изгнаны из Пскова, и псковичи радостно встретили своего избавителя. Нужно было упрочить покой на северо-западе Руси и предупредить возможность со стороны врага новых нападений. Благоверный князь решил наказать немцев за их нападения и грабежи наступательным движением на их же владения. Напутствуемый молитвами и благопожеланиями псковичей, Александр Ярославич направился со своими полками в Ливонию. Немцы не ожидали такого быстрого нападения и не могли оказать сопротивление. Ливония была опустошена русскими войсками. На обратном пути из Ливонии в Псков благоверный князь остановился на берегу Чудского озера и здесь, 5 апреля 1242 года, произошла знаменитая битва с немецкими рыцарями, известная в истории под именем «Ледового побоища». Для русских Невская и Чудская победы имели огромное значение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окраинными русскими городами, подчинить их своей власти и принудить русских людей переменить на католическую святую православную веру. Слух о храбром новгородском князе, о его знаменитых победах, достиг и до хана. Батый захотел видеть благоверного князя и потребовал от него немедленно явиться в Орду. «Мне Бог покорил многие народы. Уже ли ты один не хочешь покориться? Если хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон», — велел передать Александру Ярославичу Батый. Нельзя было ослушаться этого приказания грозного властелина, и благоверный князь поспешил отправиться в далекий путь. Когда благоверный князь прибыл в Орду, ему велели исполнить обычные у татар обряды, но он отказался исполнить это приказание. «Я христианин», — сказал он, — «и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице славимому». Спокойный и твердый ответ святого князя поразил придворных хана. Но еще более они были удивлены, когда Батый, услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарские обряды, вместо обычного в таких случаях распоряжения «смерть ослушнику», приказал не принуждать князя и поскорее привести к нему. Батый долго любовался прекрасным, мужественным лицом Александра Ярославича и, наконец, обратившись к окружавшим его придворным, сказал: Правду мне говорили о нем. Нет князя ему равного. После приема в Орде Александр Ярославич вернулся в Великий Новгород. Чтобы избавить родину от татарского опустошения, Александр Ярославич после выздоровления снова отправился в Орду и не только успел укротить гнев хана, направленный на его младшего брата Андрея Ярославича, который не сумел ужиться с татарами, но и получил от хана ярлык на великое княжение. С этого времени благоверный князь все свои силы посвящает тому, чтобы облегчить тяжесть татарского ига. Александр Ярославич не щадил средств с княжеской казны на выкуп пленных, которых татары уводили в Орду. Заботился он и о том, чтобы оставшиеся в плену не лишены были главного утешения в своем горе – молитвы и богослужения. Он выхлопотал у хана разрешение на устройство в столице Орды, сарае, русской епархии. В то же время римский папа Иннокентий IV отправил к Александру Ярославичу посольство. В грамоте, которую должны были передать русскому князю послы, папа писал: «Мы слышали о тебе, как о князе дивном и честном, и что земля твоя велика, и мы послали к тебе двух наших кардиналов, чтобы ты послушал их учение». Папа убеждал Александра Ярославича подчиниться его власти и позаботиться о приведении к латинской вере своего народа, убеждая, что только в латинской церкви можно найти спасение и истинную веру. Папа указывал и на те земные выгоды, которые доставит князю его подчинение папской власти. На послание Иннокентия Александр Ярославич дал краткий ответ: «Мы в вашем учении не нуждаемся и не примем его». Папы не остались в долгу. Они стали поднимать против непокорного русского князя рыцарей. Так вскоре шведы сделали попытку завладеть финским побережьем и в союзе с датчанами начали строить крепость на реке Нарве. Тогда новгородцы отправили к великому князю послов с просьбой о помощи, начали собирать войско, и неприятель, испугавшись этих приготовлений, поспешил уйти за море. Позже начались враждебные столкновения с немцами. Великий князь уже готовился к походу на немцев, но мятеж против татар побудил его поспешить в Орду. Русское войско под началом брата великого князя Ярослава на этот раз одержало ряд блестящих побед. Был взят древний русский город Юрьев, и с большой добычей и множеством пленников войско вернулось в Новгород. Между тем благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Орды, и Господь помог ему умилостивить раздраженного хана. Тот не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но по ходатайству святого князя Александра дал им и новую милость, освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках. Благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостной вестью. Но ее не удалось услышать русским людям из уст самого князя. Это был уже последний подвиг благоверного князя. Утомленный трудностями пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный князь Александр Ярославич на обратном пути из Орды опасно занемог. Предчувствуя свою кончину, он созвал своих спутников и обратился к ним с последней прощальной беседы, которую у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение с именем Алексий. Приняв святые тайны и простившись с окружавшими его иноками, благоверный князь-инок тихо отошел в вечные обители. Он скончался в отсвете лет, не имея еще 45 лет от роду. Неодолимый в битвах, изнемог он под бременем великокняжеского венца, который в то тяжелое для Руси время был поистине венцом терновым. Во Владимире скоро узнали о блаженной кончине великого князя. Господь чудесно открыл это тогдашнему владимирскому святителю, митрополиту Кириллу. Когда владыка молился в алтаре, он увидел, как ангелы Божии возносили на небо блаженную душу благоверного князя Александра. Пораженный этим видением, святитель, выйдя на Амвон, сообщил горестную весть. «Братья, знайте, что уже зашло солнце земли русской». Когда народ в недоумении выслушал эти слова, святитель, помолчав немного, разъяснил смысл произнесенных им слов. «Ныне представился благоверный великий князь Александр Ярославич». Храм огласился воплями скорби и отчаяния. «Погибаем!» — в один голос повторяли молившиеся. Во время совершения погребального чина произошло следующее чудо. Когда митрополит Кирилл приблизился к гробу и хотел разнять руку усопшего, чтобы вложить в нее разрешительную молитву, то благоверный князь, как бы живой, сам простер свою руку, принял свиток и затем снова сложил свои руки крестообразно на груди. Благоговейно взяв раку с телом благоверного князя, погребли его в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы, прославляя Святую Троицу. Молитвами благоверного великого князя Александра Невского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.